Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена – психолог, все правильно. А сегодня будем говорить о том, как решиться на смену работы. И наши координаты – смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, давайте начнем с самого начала вообще.
Давайте.
Да? Мой первый вопрос. У каких людей обычно сложности с принятием решения о смене работы?
Вот я делю людей очень грубо на две категории. Тех, кому легко, на самом деле, и решение принимать, и менять, и переучиваться, и вообще, на самом деле, они без этого своей жизни не видят. И тех, кому сложно. И на самом деле и та, и другая группа, это достаточно такие, то есть их нельзя сказать, что одних меньше, других больше. На самом деле есть люди, у которых нет сложностей вообще со сменой работы и даже сменой профессии. А есть люди, у которых очень большие с этим сложности. И эти сложности усугубляются, когда эти люди становятся зрелыми. То есть мало того, что им сложно, в общем-то, и в юном, и в молодом возрасте переходить с одного места на другое или решаться на что-то. Очень часто люди даже отказываются от выгодных предложений, потому что они внутри себя не могут это принять и понять, как это. А когда им становится там 40 плюс лет, 40, 50, там, ближе к 60, у них еще добавляется ощущение, что им уже очень поздно это делать, давит вот эта возрастная цифра, которая в паспорте, и они уже очень часто принимают решение, ну, где, условно, нахожусь, там и буду находиться, и ничего дальше я уже не буду предпринимать. И так как очень часто они становятся не на своем месте, ну, то есть, когда ты приходил на какое-то рабочее место, ты вроде как был на своем месте, потом время прошло, ты изменился, обстоятельства изменились, все вокруг изменилось, и ты уже не на своем месте. И вот это ощущение, что ты не на своем месте, оно продолжает давить, давить, давить. И человек, с одной стороны, боится поменять работу, страх очень сильный работает, с другой стороны, хочет поменять работу, хотел бы, думает об этом, при этом ничего не делает для того, чтобы поменять, и даже не рассматривает каких-то возможностей, которые, ну, казалось бы, можно хотя бы попробовать использовать. И вот для именно если вы находитесь в таких обстоятельствах, достаточно сложных, психологических, вам тяжело на это решиться, хотя вы понимаете, что, ну, наверное, стоило бы. Вот для этих людей мы сегодня и будем вести эфир. Так вот, а у кого обычно сложности? Давайте перечислим.
Давайте.
Первое – это те, кто обычно этой семейной системы идет, воспринял, ну, некую такую установку или верование, какой-то такой, знаете, девиз по жизни, что работать нужно всегда на одном месте. Вот ты туда пришел и там, в общем-то, каким-то образом развивайся, да? Профессию тоже, кстати, вот выучился там где-то в вузе.
Вот и она на
профессию
всю жизнь.
Тоже менять нельзя, иначе зачем учился? Дальше. Те люди, у которых, в принципе, есть склонность к инертности психики. Кто это такие? Это люди, которым очень тяжело воспринимать новое и переучиваться новому. То есть это те люди, которые такие адепты всего привычного, адепты всего одинакового, да? Дальше. Те люди, которые, в общем-то, может быть, и хотели бы достаточно легко перейти с одного места на другое или из профессии в профессию, но у них очень большие долговые, кредитные или такие помогающие обязательства. То есть нужно очень много денег зарабатывать для того, чтобы обслуживать большое количество потребностей своих, своих детей, своих родителей, может быть, еще кому-то помогают. И вот эти вот финансовые обязательства, они людей очень крепко держат там, где они могут позволить вот эту посильную нагрузку, значит, выносить. Дальше. У тех людей, у которых высокая степень неуверенности в себе и, ну, такая, знаете, очень шаткая самооценка, они сомневаются в себе, и обычно у этих же людей, это практически можно поставить знак равно, большие проблемы с принятием ответственности на себя, да, потому что низкая самооценка, она боится какого-то, какой-то новой ответственности. У тех, у кого высокая фоновая тревога, и часто раскручиваются такие мысли, например, а вдруг у меня на новом месте не получится, а вдруг вдруг я ничего лучшего не найду.
А будет хуже еще.
Да. А вдруг я не смогу приспособиться, а вдруг там я как-то не вольюсь в коллектив. Тут вот эти вот а вдруг крутятся, и они, как правило, человека тоже отворачивают от того, чтобы можно было позаниматься своей карьерой. Ну и, конечно же, те люди, у которых был очень серьезный негативный опыт увольнения или нахождения в таком токсичном, душном, тяжелом коллективе с начальником, который просто все соки выжимал, с каким-нибудь таким психопатическим начальником. И у таких людей, у них очень часто после нахождения длительно в таких коллективах, либо после тяжелых несправедливых увольнений, развивается что-то такое, знаете, как ПТСР. То есть человек потом вообще, в принципе, боится соприкасаться с любой деятельностью на любой работе. Ему кажется, что он туда придет и с ним, а там опять очень как-то болезненно и нехорошо поступят.
Два вопроса от наших слушателей, и они между собой очень похожи. Антон спрашивает, а насколько нормально менять работу раз в 2-3 года, если причины кажутся объективными, вроде большой разницы по зарплате или же нестабильной компании? А большая буква Т спрашивает, а если я, наоборот, часто меняю работу, то ЗП не устраивает, то коллектив не тот, то семейные обстоятельства. Это же тоже плохо.
Смотрите, здесь уходим от категории «хорошо-плохо». К чему мы можем стремиться? Я не знаю, к сожалению, сколько лет вот этим людям, потому что если ты написал, например, вот первое сообщение «достаточно молодой человек, я меняю работу каждые 2-3 года», то, в общем-то, в возрасте до 30 лет это нормально. Вы знаете, это продолжается. У нас еще сейчас же идет такая, ну, повальная инфантилизация общества, и вот эта вот фраза «мне 30 лет, и я все еще думаю, кем буду, когда вырасту», она, ну, не совсем как бы имеем. Это реально отражение такого, знаете, психических процессов отношения к реальности современных молодых людей. И поэтому тут, если вы там 2-3 года задерживаетесь на какой-то работе, а потом переходите по объективным причинам, объясняю, действительно предлагают большую зарплату, действительно предлагают лучшие условия, действительно предлагают более интересные проекты. То есть вы становитесь...
Есть какое-то развитие.
Да, вы становитесь профессионально настолько компетентны, что вас замечают, вам готовы дать больше. Абсолютно нормально 2-3 года менять одно на другое с улучшением условий. Другое дело, если вы вдруг меняете каждые 2-3 года работу просто для того, чтобы ее поменять, скучно мне стало. Либо вы меняете шило на мыло, ну, непонятно, зачем ты поменял это, для чего. Либо еще есть какая-то, знаете, повторяющаяся причина. Вот здесь уже стоит задуматься. Но если... Теперь отвечаю на вопрос второй. Если вам, например, уже 40 плюс лет...
Уточняет, 42.
Вот, вам, например, 40 плюс лет. Посчитайте, какое количество работ вы сменили. Потому что есть некие нормы, которые не я изобрела. Есть, знаете, карьерные консультанты, которые там из области социальной психологии, в том числе, да, карьерной психологии. Они обычно говорят, что это замечательно, если человек там в возрасте 45 лет, ну, поменял, например, 5 работ. Вот это абсолютно нормально, особенно если каждая из этих работ, она была, скажем так, чуть лучше предыдущей. Такой нормальный карьерный трек. Но если вам там условно от 45 до 50 лет, и у вас уже 15-20 смен работ, вот 20 смен мест работ, то здесь, скорее всего, мы с вами отследим какой-то странный повторяющийся сценарий. Либо вы от работы постоянно бежите почему-то, какая-то есть первопричина. Либо складываются какие-то странные события одинаковые, которые вас не устраивают, и вы начинаете от них переходить, но они почему-то вас догоняют на новом месте работы. Либо почему-то внешние обстоятельства начинают всегда одинаково складываться для вас, всегда перестают платить. Всегда отбирают проекты, всегда начинают подсиживать.
Одно и то же, да,
примеру,
получается?
Да. Вот в этом случае мы уже говорим не о том, что проблема вовне, а о том, что проблема где-то внутри вас. То есть по какой-то причине бессознательно вы так простраиваете все, что вас все время догоняют одни и те же события. Здесь нужно смотреть.
Лена, когда все-таки стоит задуматься серьезно уже о смене работы?
И на первое место я бы поставила, сейчас будет неочевидная вещь, как бы, на первое место я бы поставила, если вам на вашей работе не предоставляется возможность развития ни интеллектуального, ни профессионального, ни карьерного, ни личностного. То есть вы находитесь на своем рабочем месте, вы туда приходите, там все вроде бы, вот тишь да гладь, и вроде бы вовремя платят, ну, зарплата как бы средняя, да, но не самая низкая, да. Вот это так называемая психологическая уловка стабильности. И если вы находитесь на таком месте 7 плюс лет, вот ничего особо не меняется, индексация зарплаты минимальная, задачи не меняются. Ну, там коллектив меняется, но несущественно. Вообще, вот компания настолько, она вот стоит мощно, или там организация, да, условно, на своем фундаменте, что вы все время делаете одну и ту же работу, одну и ту же. Никакого развития нет, и получить его практически невозможно. Вот так там все устроено. И несмотря на то, что это стабильность, это вроде бы, как вы знаете, вот отсутствие тревожности. Но что происходит? Ловушка-то в том, что через 7 лет работы в такой организации вы становитесь для рынка труда абсолютно непривлекательным. Почему? Потому что вы в момент, когда развивается все вокруг, развивается рынок, вы в этот момент отстаете в своем развитии профессиональном, а другие люди, они превосходят, и вы просто не будете выдерживать конкуренции. Более того, когда человек длительно находится на одном рабочем месте, он вот эта сила привычки, она иногда начинает работать против него. То есть вот его так затянуло, скажем так, эта тина, так затянуло это болото, что уже вот что-то менять вот вроде бы как неохота.
Вроде нормально, да, так.
Вот эта вот инертность, она начинает играть против нас. А если потом вдруг что-то случается, а ты 15 лет сидел в одном отделе за одной и той же работой и выполнял одни и те же функции. Что с тобой будет потом? Как же ты потом адаптируешься, как же ты потом найдешь? Это будет только через серьезный стресс.
А если человек параллельно развивался, где-то учился, может быть, пробовал себя еще в чем-то новом, совмещал?
Тогда, скорее всего, если вот он развивался, учился, был в каком-то комьюнити, где он видел, как развивается у других людей, да, вообще его привлекало какое-то развитие, в какой-то момент, вот, 7 лет он еще может выдержать, а потом он начнет становиться недовольным, и он начнет себя подталкивать изнутри к тому, чтобы смотри, где я могу что-то лучшее для себя получить.
Как будто бы провоцировать события, да, чтобы определенным образом развивались.
Да, поэтому вот первое, нет развития, не дает вам организация. Вот вы понимаете, что вы на этой работе тупее. Я часто слышу, ко мне приходят клиенты, когда, если мы заговариваем именно о карьере, они говорят, я на этой работе тупею, я чувствую, что я там теряю свои интеллектуальные уже
не развиваюсь никогда.
Да. Дальше, второе. Если у вас уже существует какая-то психосоматическая реакция на работу, на конкретную. То есть вот когда вы постоянно болеете, когда вы идете на работу, у вас может паническая атака начаться, да? Когда, не знаю, звонит телефон или там что-то происходит в чате, ну, например, там руководитель пишет, и у вас начинаются, знаете, ладони потеть, у вас расширяются зрачки, у вас сердцебиение, у вас начинаются какие-то эмоциональные такие реакции, панические фактически. Иногда люди говорят, у меня просто ноги на работу не несут. Вот я просто иду на работу, и я как будто бы иду в гору с каким-то тяжелым грузом. Я не хочу идти на эту работу. Когда у вас начинаются, ну, вы знаете, просто какие-то странные болезни. Вот именно для того, чтобы все время на больничном посидеть. Да, просто чтобы не выходить с него, с больничного. Вот это уже как раз, уже вам ваше бессознательное подсказывает, что-то с этой работой не то, и нужно задумываться о том, чтобы переходить на другую.
А не получается ли, не получится ли так, что мы все это себе придумываем, и нам просто нужно, не знаю, там в отпуск пойти отдохнуть, потому
может
что если...
Быть.
Да, нам...
Надо разбираться всегда в каждом конкретном вопросе, то есть не всегда, да, когда у вас есть какой-то психосоматоз, связанный с выполнением своих рабочих функций, не всегда нужно сразу задумываться, нужно менять работу.
Да.
Иногда нужно посмотреть, а что конкретно на этой работе не устраивает, более того, почему у меня такие острые реакции на то, что происходит на работе? Но если выясняется, что там действительно есть какие-то обстоятельства, на которые вы не можете ни влиять, ни приспособиться к ним, да, вот в этом случае нужно, конечно же, уже задумываться, а может быть, стоит поменять, а может быть, просто мне в другом месте будет лучше. А почему обязательно стоит задумываться о смене работы, если вы работаете в коллективе, в котором есть эмоциональное насилие, буллинг профессиональный, если это очень токсичный коллектив или если это очень тяжелый начальник, который работает с коллективом по принципу «нужно выжать все соки просто из этих людей», давать ничего не нужно, а вот отжимать просто нужно. И не должно быть выходных, вообще не должно быть никакой оглядки на то, есть ли у тебя дети, нужно ли тебе там свободное время, и постоянно внушается, что ты какой-то не такой, постоянно обесценивается, тыкается в тебя пальцем, штрафуется. То есть если вот такой вот просто тяжелый коллектив, долго в таком нельзя задерживаться. Почему? Потому что в нашей карьере важно помнить, что тот опыт, который мы проживаем, он влияет на опыт будущий. То есть вы запомните сейчас, что вот на такой-то работе вот так вот тяжело, и вы начинаете к этому привыкать. А привыкаем мы к этому очень тяжело. Мы должны себе начать объяснять внутри, что это как будто бы нормально. Надо потерпеть. Это нормально. Ну, все так лямку несут. Ну, у всех такой вот крест. И из-за того, что мы начинаем себе это сами внушать, мы начинаем в это верить, И мы просто там начинаем разрушаться, потому что выдержать это нельзя, потому что условия эмоциональные адские, невыносимые просто, да? Поэтому из таких коллективов нужно, конечно же, уходить, и уходить в коллективы, в которых есть хотя бы нормальная, рабочая, здоровая атмосфера.
Мне кажется, люди терпят, потому что боятся, что они не найдут что-то достойное, что им везде будет
Я понимаю, но хорошая новость в том, что с нашими страхами и тревогами можно работать. А вот если, скажем так, коллектив, в котором нездоровье множится, ну, потому что там и бухгалтер токсичный, и руководитель токсичный, и несколько друзей руководителя, которые там работают, или приятели, все токсичные, то, приходя туда, ну, шансов нет. Шансов нет остаться вообще сохранным психологически. Через несколько лет нахождения, 3+ лет нахождения там, вы будете тратить очень много денег на психологов. Просто сразу это запомните. Вам очень много должны платить за нахождение в таком коллективе. И еще, конечно же, стоит менять работу, если не выполняются работодателем финансовые обязательства. То есть если не платят деньги, да, только обещают, но обещания тоже не выполняются, или обещают платить больше, но потом забывают об этом, или платят ниже рынка, да, или не оплачивают сверхурочную работу, то здесь, конечно же, стоит задумываться о том, чтобы переходить на другую
работу. А почему, кстати, многие люди боятся увольнения, как вообще как факт увольнения, или боятся того, что их уволят?
Да, вот есть люди, которые не боятся увольнения. Ну, посмотрите, вообще, что такое увольнение? Это некий неприятный процесс, да, особенно если ты сам не собирался, если ты сам уволился, это одна история, а когда тебя вызывают, тебе говорят, все, мы в твоих услугах больше не нуждаемся. Процесс неприятный, но и не более. Если мы говорим именно о таком вот невротическом страхе, иногда паническом страхе, то обычно на чем это стоит, в чем психологическая основа? Обычно это стоит на страхе отвержения, что есть некая большая фигура значимая, например, руководитель, да, или, например, коллектив, который тебя отвергает. И вот если тебя отвергают, то это значит, что ты абсолютное ничтожество, и ты абсолютно ни на что не можешь иметь права. И, скорее всего, ты вообще один даже вот после этого акта отвержения не справишься. Это отсылка к нашему бессознательному и к нашему, так сказать, раненому ребенку, который получил когда-то такую травму отвержения. И, как я говорила в эфире про травмы, травмы-то никогда до конца не излечиваются. Как только случается какой-то триггер, то есть некий намек на некое отвержение, то, соответственно, детская часть нашей психики, она начинает регрессировать вот в такое состояние. И поэтому паника, панический страх от того, что именно тебя почему-то уволят, если он яркий, если он работает, то, конечно, здесь нужно работать именно с психологической зрелостью. Почему? Потому что зрелая часть психики, она совершенно справится вот с этим вот негативом, да, с количеством негатива, который связан с увольнением. Потому что если вы не выпадаете вот в эту детскую позицию, то это увольнение будет для вас неприятным событием, но вы еще сможете договориться о правильных условиях своего ухода, о времени своего ухода. А если вас почему-то хотят убрать срочно, то вы еще для себя какие-то бенефиты, бонусы получите. Да? Если вы хотите, чтобы я срочно ушел, мне надо вот так, вот так и вот так. Да? Или дайте мне время найти работу, и тогда...
С холодной головой нужно подходить к
просто
к этому.
По-взрослому. Просто по-взрослому. Почему? Потому что увольнение, это не значит, что решается судьба. Понимаете, когда мы смотрим на увольнение детскими глазами, это как будто бы наша жизнь делится на до и после. Да. А это не так. Вот понимаете, работа – это значимая часть, карьера – это значимая часть, но мы управляем своей карьерой. Мы управляем. Уволить могут. Потому что иногда некоторые люди так говорят: я никуда не устраиваюсь в найм, потому что я не хочу, чтобы меня увольняли. Я работаю сам на себя, а как бы когда я работаю сам на себя, меня нельзя уволить. И здесь я улыбаюсь и говорю: знаете что, финансовые, экономические, геополитические события вас в элементе уволят с вашего собственного дела. Агрессивная конкуренция вас в элементе уволит с вашего собственного дела. Не дадут вам какой-то кредитной поддержки, да, вас в элементе эта ситуация вышвырнет с вашего собственного дела. Поэтому вот этот момент отвержения, увольнения, он может быть и у тех людей, кто работает в найме, и у тех людей, кто работает на себя. И у высококвалифицированных специалистов, на которых стоит очередь, и у людей, которые, скажем так, не очень много внимания уделяли своей профессиональной экспертности, например, да, или там профессионализму, и у тех, и у других, да, то есть одни просто воспринимают это более спокойно, а другие воспринимают это эмоционально очень тяжело.
А, Лена, а вот есть какой-то, не знаю, алгоритм действий, если, например, ты это очень тяжело и остро воспринимаешь, если, например, увольнение застало тебя врасплох, и ты, правда, вот считаешь, что весь мир рухнул. Вот как себя привести в чувство?
Вообще мир не... Если вы только воспринимаете свое увольнение как мир рухнул, угу. это значит, первое, что вы находитесь в тяжелейшем стрессе. И этот стресс вы получили не в момент, когда вам сказали, что вы должны уволиться, а вы этот стресс накопили, вы его длительно-длительно не замечали, и вы находитесь в состоянии, вот когда уже просто невозможно этот стресс терпеть и невозможно им управлять.
Да? Как будто выход нашли.
Мир рухнул, работа – это вообще не мир. Если вы воспринимаете свою работу как свой мир, ребят, у вас большие сложности, и тогда мне понятно, почему вас увольняют. Люди, у которых весь мир – это работа, это люди, в определенном плане сами делающие себя ущербными, потому что наша жизнь, наш мир – это не работа. Работа – это значимая часть жизни, и тем не менее… Да? Когда мы воспринимаем условно развод, что мир рушится, мы говорим, ребят, ну тут детская позиция, поэтому надо как-то во взрослую позицию прийти и посмотреть. Развод, расход, да, неприятно, но переживаемо, и личная жизнь настраивается заново в некой перспективе. С работой все еще проще, потому что там настроить свою карьеру и получить новое место работы лучше предыдущего гораздо проще, гораздо быстрее, чем, например, когда ты разрываешь связь какую-то длительную с человеком, с которым была установлена тесная эмоциональная связь. Поэтому, если вдруг у вас рухнул мир, идите к специалисту, который вам поможет, потому что вы находитесь в тяжелейшем психологическом состоянии, и переварить адекватно вы это не сможете.
А, слушатели пишут, у меня есть денежная подушка безопасности, я к увольнению равнодушен. А, Валерий пишет, я считаю, что нужно задуматься о смене работы или рода деятельности, если через 5 лет твой уровень и качество жизни не выросли в 2 раза. Это очень объективный и понятный для меня алгоритм.
Это здорово, что вам объективно и понятно. Вот вы где-то этому научились или вас кто-то когда-то научил. А бывает, что люди работают, и у них жизнь ухудшается. Она у них ухудшается, но они к этому привыкают, стараются не замечать, вытесняют, и они понимают даже, почему все так плохо становится. То есть они это не отслеживают.
А что делать, если человек думает, что у него не получится найти хорошую работу? Если есть такое убеждение у него.
А вы знаете, это имеет отношение напрямую. Мы же, по-моему, делали, да, с вами эфир про синдром самозванца.
Да.
Вот это имеет к этому прямое отношение. А туда же я могу отправить вот к этому самозванцу, или по-другому это называется еще комплекс неполноценности, чтобы вы понимали, да? Или также это неуверенность в себе, банальная. Мне уже слишком поздно что-то менять. Это туда же, да? Никто в моем ближнем окружении не одобрит, если я сейчас начну менять работу, как-то влиять на свою карьеру. Ни мои родители, ни мои муж, ни мои друзья все меня осудят, все скажут, ты что, с ума сошла, что ли, тут из «Газпрома» увольняться? Где ты сейчас такую еще себе работу найдешь? А то, что я туда уже ходить не могу, ну, к примеру, извините, что я привела этот бренд.
Все работают, да? И ты работай, да.
Это условное название, да, такое. Да. Дальше. Так живет большинство. И, в общем-то, все ходят на работу как на каторгу, и я тоже буду
это
ходить.
Это установки.
Вот это все имеет отношение к этому самому комплексу неполноценности, да. И работать нужно с ним. Потому что вот эти убеждения у вас, они очень яркие в голове, и именно поэтому у вас так и случается. У других людей, у которых нет этих убеждений, потому что есть люди, которые искренне уверены, что у них везде все получается, их везде ждут, и они обычно все, что хотят, то и получают. Может быть, не с первой попытки, но обязательно получают.
Как к этому прийти? К такому к себе отношению? Тоже с помощью психолога или...
Ну, вообще, когда мы говорим о своей неполноценности, то здесь, конечно же, нужно разбирать, на чем эта неполноценность стоит. То есть почему человек убежден, что у него не получится найти другую работу, где он этот опыт получил и подтвердил. Иногда даже дело не в опыте. Иногда ли человек правда посмотрел, например, на своих родителей, где папу уволили, а он потом 10 лет на работу найти не мог и запил, ну, к примеру, да? Или иногда сам прожил какой-то не очень хороший опыт, где было увольнение, а потом случился какие-то нехорошие события
долго
в стране.
Искал работу,
и долго
например.
Искал работу, и очень переживал, на что же он будет жить, и, может быть, даже кого-то подвел, не смог кому-то долг отдать. И вот это травматичное событие, оно на него влияет. А иногда у людей ни того, ни другого, и им просто сказали, ему просто когда-то сказали, что работу найти очень тяжело, и найти ты ее не сможешь, если ты от нее откажешься.
Поэтому
и он
держись.
В это сказали, просто верит, да.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как решиться на смену работы. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Лен, а какие психологические ловушки работают против нас, когда дело касается работы? Есть какие-то такие?
Да, вот вы задали вопрос, например, что делать. Я сейчас подумала, я думаю, надо дополнить. Вот как раз психологической ловушкой, если есть такой бессознательный, какой-то даже иррациональный страх увольнения. Вот иногда люди говорят, что вроде никаких фактов к тому, чтобы у меня хотели выгнать, подсидеть, лишить меня моего дохода. Вроде фактов никаких нет. Но вот как-то внутри я ощущаю любое поведение руководителя или коллектива как вот потенциальную угрозу. Очень часто, психоаналитики, они говорят о работе бессознательного, и это так и есть. Вот если в бессознательном иногда человек хочет уволиться, ну, вообще уйти с этой работы или, может быть, из этой профессии, уволиться, но разрешить официально не хотеть там работать, он себе не может головой. Угу. То есть он как бы должен хотеть работать, он должен ценить эту карьеру, он должен ценить эту компанию, не знаю, может быть, устроили его туда, да, или очень его окружению, родителям нравится эта компания, может быть, он должен там какому-то человеку, который его там протекцию какую-то оказывал. И вот он разрешить себе не хотеть там работать не может. И тогда бессознательно он делает такой, знаете, как бы внутренний перевертыш. Я буду все время бояться, что меня уволят, просто для того, чтобы эту мысль как-то отыгрывать об увольнении у себя в голове. Mm-hmm. Вот очень часто это такая история, и это является психологической ловушкой, потому что все, что связано условно с нашим желанием, когда мы чего-то хотим, но мы этого же желания и боимся, оно может вот так вот совершенно странно у нас проявляться. Дальше. И очень часто наше внутреннее бессознательное желание уволиться, что будет делать? Чтобы мы, когда приходим в какой-то коллектив, мы начинаем делать для себя этот коллектив источником стресса. Мы начинаем драматизировать абсолютно все. Вот что бы ни происходило, любые рабочие моменты, да, они для нас будут, ну, конечно, вот это сейчас вот это, потом вот это, потом вот это. Это вот такая вот начинается накрутка, и все время мысль об увольнении. Ну, как бы оправдать, чтобы эту мысль, нужно обязательно создать вокруг себя источник стресса, потому что просто так ты вроде бы как на это решиться не можешь. Это вот одна из ловушек. Дальше. Есть еще такое странное, такой посыл и такое странное убеждение, что работа, она должна приносить исключительно удовольствие. Конечно.
Вот если работа ваша вам удовольствие не приносит, и все в легкости у вас на этой работе не получается, там есть какие-то сложные моменты, то это значит, работа не ваша, бегите оттуда. Ребят, нет, если только вы все время ищете удовольствие и легкости, у вас рано или поздно разовьются серьезные личностные и психологические проблемы, расстройства, потому что любая работа, она подразумевает определенное самопринуждение, определенное нахождение в системе, некое внешнее насилие. Но не каждое насилие – то насилие, которое нельзя пережить, то насилие, которое мы не можем переработать. Угу. То есть психика, она должна уметь перерабатывать достаточное количество фрустраций на своем волевом компоненте осознанности. И поэтому работа исключительно удовольствие, никакая, даже самая любимая, даже самая та, которая ваша, она исключительно удовольствие никогда не приносит.
Сложности тоже будут присутствовать.
Да, сложности будут.
Да.
Дальше. Есть еще такая психологическая ловушка, что менять работу необходимо только тогда, когда уже на прежней терпеть невозможно. Вот что-то там такое происходит, вытерпеть уже нельзя. Соответственно, нужно менять, как бы в этом случае тогда идти, там, размещать свое резюме или смотреть вакансии. Обычно карьерные консультанты говорят, что гораздо проще найти новую работу, пока ты спокойно работаешь еще на этом месте работы, да? То есть, по идее, для смены работы не нужны особо никакие внешние раздражители, потому что это может быть совершенно четко вашим внутренним посылом, вашей внутренней потребностью, например, потому что вы уже достаточное количество лет отработали в этой должности, и вы не хотите больше работать в этой должности и выполнять какие-то именно вот такие задачи. Mm-hmm. И поэтому вы совершенно спокойно можете, имея текущую работу, искать новую. И это гораздо проще. Работа быстрее находится, чем когда уже вы от необходимости, вот вы там без работы находитесь, и от необходимости начинаете ее судорожно искать. Ну, то есть уже как бы ты находишься в таком спокойном режиме, понимаешь, что тебя ничего не побеспокоит, да, ты не будешь нервничать, переживать, дергаться, какого-то шока от увольнения не испытаешь, да, если будет какое-то местечко, куда ты можешь идти.
Нет, ты находишь местечко, куда идти, не для того, чтобы доказать себе, что ты не испытаешь шока, когда тебя уволят. Это немножечко проразное. А ты находишь для себя место, куда ты уходишь, ну, в лучшие для себя условия, просто не от необходимости, не знаю, срочно зарабатывать деньги, потому что тебе больше не на что жить. А ты уходишь именно потому, что ты совершенно спокойно нашел для себя то, что делает, укрепляет твою карьеру.
А давайте поговорим о том, как понять, что пора менять, место работы или вообще сферу деятельности.
Да, сейчас еще про последнюю ловушку скажу, что есть еще такая, особенно у молодых людей, искажение такое когнитивное, что если это вот работа твоя, ты на своем месте, у тебя всегда будут от нее гореть глаза, да, что ты никогда не будешь в ней разочаровываться, уставать от нее, не будешь от нее выгорать. Всегда будет горящий глаз, так сказать.
И состояние
потока. Да, и ты вот, у тебя, ты никогда не будешь разочаровываться, что сегодня понедельник и так далее. Не будешь уставать и выгорать. Нет. Вот гореть глаза, они будут, ну, только в первом периоде. И это так. А то, что это будет всегда, это некое утопическое такое представление. И понятное дело, что наша психика, она все стремится привести к гомеостазу, да, то есть она не даст постоянным вот этому дофаминовым выбросам работать таким образом, что все время будет восхищаться там своей должностью, своими полномочиями. В какой-то момент для вас это станет обыденностью, нормой, и вы также будете раздражаться, уставать, не знаю, иногда задумываться, а тем ли я занимаюсь, это все нормально, но это нужно как раз прорабатывать со специалистом для того, чтобы самому себе не навредить. Теперь, что мы обычно меняем? Значит, первое и самое простое – это смена места работы. Это самое простое. Несколько посложнее – это тогда, когда вы в одной и той же профессии решаете сменить деятельность. Что такое сменить деятельность в одной и той же профессии? Это когда вы идете на другую должность или на другую, в другой отдел, в другое направление, но используйте все те же самые релевантные навыки и знания, которые вы уже имеете. Ну, к примеру, вот, например, вы юрист, вы работали там с договорами, с документами, а потом вы переходите в юридическом отделе, а потом вы переходите куда-нибудь, не знаю, в отдел закупок, и там также занимаетесь договорами, документами и тендерами, и используете все те же навыки юридические, которые и так у вас есть. Понимаете, да? То есть вы меняете деятельность в рамках одной профессии. И самое сложное, это когда надо полностью сменить профессию. Да? Итак, место работы. Самая простая задача. Когда люди приходят, и они начинают говорить, ой, сменить место работы, это так сложно, это самое простое из возможных. Для этого нужны какие навыки? Достаточное количество смелости, системности, умение комплементарно себя презентовать на собеседовании. То есть вы должны иметь достаточное количество смелости для того, чтобы выходить на рынок и запрашивать ровно то, что вам нужно. Не ровно то, с чего вы ушли один в один, а ровно то, что вам нужно, да? То есть вам нужно больше, запрашивайте больше. Да. Дальше. У вас должна быть системность. Это нужно размещать себя везде, анализировать, насколько качественно работает твое резюме. Дальше обязательно ходить на собеседование, а не просто получать приглашение и сливаться с этих собеседований. Получать навык прохождения собеседований. И уметь себя продать, уметь предложить свои навыки, да, то есть HR не должен сидеть и разглядывать, как бы, действительно ли вы подходите, достойны и так далее. Поэтому вот это самое простое. Когда мы говорим о смене профессии, то тут что еще должно быть? Тут помимо того, что всего перечисленного, смелость, системность и умение себя презентовать, нужно еще большое количество ресурса. А какой ресурс должен быть, когда вы решаете менять профессию? Первое, у вас должно быть достаточно энергетического потенциала, да, то есть вот это состояние «у меня нет ни на что сил» после выгорания на прошлой работе, это не про смену профессии. Должен быть такой ресурс, как время, вы должны дать себе время на то, чтобы переучиться и стать компетентным в новой профессии. У вас должна быть финансовая подушка безопасности, третий ресурс – это деньги, и четвертый важный ресурс, про который многие не думают – это здоровье. Если у вас нет сил, нет здоровья, нет денег – то профессию сменить у вас, скорее всего, не получится, не хватит ресурса. Понимаете? То есть и когда люди, они задумываются о смене профессии, они приходят и говорят, это очень тяжело. Я говорю, да, и давайте мы разложим почему, для того, чтобы стало это очевидно. Поэтому сменить место работы – самое простое. Сменить деятельность – чуть посложнее. Чуть посложнее, да? А вот сменить, ну, опять же, когда вы меняете деятельность, даже в рамках одной профессии, все равно должен быть вот такой навык, как стать позицию ученика. То есть вы достигли какой-то высоты в каком-то одном отделе, да, или в какой-то одной работе, потом переходите, смещаете себя, и несмотря на то, что у вас достаточное количество навыков, вы должны немножечко здесь прижать свои амбиции, да, чувство собственной значимости, встать в позицию ученика и попробовать быть учеником. Это тоже очень важный навык.
Но не все, мне кажется, могут себя в такую позицию поставить.
Не все могут, да. Но это тоже можно развить. Вот если человек понимает, что это необходимо, он осознанно этому научится.
А как понять, что от усталости в своей профессии нужно переходить именно к смене сферы деятельности? То есть, может быть, все-таки стоит отдохнуть и продолжить поиск работы в той сфере, в которой ты разбираешься, а не учиться чему-то новому? Не осваивать новую профессию.
Ну, здесь, конечно же, первый вопрос, который нужно себе задавать. Вот если вас что-то не устраивает в работе, первый вопрос. А что именно мне не нравится в данной конкретной работе? Да? Что конкретно меня не устраивает? То есть нужно определить источник боли, источник неудовлетворенности и раздражения. Когда ты отвечаешь себе на этот вопрос, становится понятно. Тебе в рамках этой работы нужно с собой работать, либо менять работу, либо вообще уходить в другую деятельность. Здесь помогают такие техники, как декартовые координаты, например, да, там колесо баланса, которые такие распространенные, да, коучинговые. Они очень хорошо помогают, они простые, но они дают человеку такую картину, знаете, перед глазами. А почему я так себя плохо чувствую? Действительно, куда мне стоит двигаться?
А большая буква «Т» нам пишет. Муж работает 14 лет на одной должности с повышением разряда в одной организации, и не особо его это парит. Он не развивается, меня это напрягает. Оставить его в покое?
Что у вас, кстати, сегодня, вот я, когда ехала к вам на эфир, у вас разговаривала моя коллега-психолог, там ей был такой вопрос, по-моему, вами, Марина, и задан. Что делать, вот если одни люди, они все время хотят развиваться и что-то куда-то там, вот что-то их вечно не устраивает, они хотят куда-то вперед, да, или хотя бы куда-то в сторону. А другим, вот они как живут, так живут. Да. Вы сказали, читает одну книгу в год, если вообще читает, а может, слушает аудио. И хорошо. Не ходит там он ни в какие театры, не понимает он ничего там в музыке и так далее. И хорошо. И... А что делать вот таким людям, которые развиваться не хотят? Если люди, которые не хотят развиваться, нормально живут, вот если, как пишется, их самих это не парит, то есть им нормально, им хорошо даже в этом неразвитии, да, в этой стагнации, то ничего с этим делать и не нужно. Пусть они имеют право жить так, как они хотят. Есть люди, которые только услышат, что они могут перестать развиваться, или они могут впасть в какую-то стагнацию, или они могут отстать от жизни, у них начинается такая работа инстинкта самосохранения, да, потому что когда ты отстаешь от жизни, ты становишься очень уязвим, не дай бог, условно, вот этого мужчину, который 15 лет работает, у него там какой-то разряд, и он не развивается, бросит эта жена, уйдет к тому, кто развивается, ну, не дай бог, этот мужчина, скорее всего, запьет или умрет от инфаркта за полгода. Вот примерно такая у него будет перспектива. Потому что нет навыка адаптации к чему-то новому. Нет навыка преодоления все время каких-то там, не знаю, как это сказать?
Новых знаний.
Препятствий, да, да, для того, чтобы именно на своем развитии, для того, чтобы укореняться, для того, чтобы держать этот мир вот очень крепко.
А может, человек просто, вот он живет, как вы говорите, ему так прекрасно, ему не хочется развиваться, его все устраивает, но потом вот он как раз, да, сталкивается с какой-то проблемой, и он, правда, к этому не готов. Конечно. А человек, который развивался, учился, что-то там делал, он такой раз и легко с этой проблемой справляется.
Понимаете, мы никогда просто так не справляемся легко. Мы справляемся легко, или мы достаточно смело проходим через трудности, если наша психика обладает достаточным объемом. То есть наш мозг, он может воспринять, что так бывает, и через это можно пройти. Нужно только найти правильный путь, как через это пройти. Если мозг отрицает вообще само представление, что так можно, то мы будем, ну, очень серьезно психологически застревать, очень сильно фиксироваться, и от этого наша жизнь будет очень сильно ухудшаться.
Но мне кажется, как раз вот эти люди, которые не развиваются, вот они и сидят из года в год на одном месте, да, на одной работе с одним окладом, без премии, без повышения, без какого-то развития. свете им так нормально.
Им так нормально.
Да, а не будет ли так, что, например, они в 40, там, в 50 поймут, что уже нет сил этим заниматься, а будет или поздно, или они из-за того, что они не гибкие, да, у них нет
у них всегда обычно есть силы. Единственное, что так как нет особого интереса к жизни, понимаете, когда мы говорим о развитии, здесь должен присутствовать такой высокая сексуальная энергия, которая отвечает за наш интерес и вовлеченность вообще в нашу жизнь. Когда мы говорим вот о таких людях, то там обычно либидо, сексуальная энергия, да, по Фрейду, оно тоже стремится к, знаете, ну, такой достаточно низкой границе. Ну, то есть как-то она проявляется, я сейчас не про секс говорю, а про сексуальную энергию, это разные вещи. Да. Это, конечно, взаимосвязано, но не впрямую, не совсем одно и то же. И она тоже стремится так, ну, знаете, там, где-то возле нуля и единички так болтается. И получается, что у таких людей достаточное количество сил обычно, потому что они их не особо куда тратят и не особо рефлексируют, эмоционируют. Но они в какой-то момент, как правило, в возрасте 55-60 лет принимают решение, что жить больше незачем, смысла нет, интереса нет, и у них распространена ранняя смертность или ранние психические расстройства, как то, например, деменция. Знаете, когда человек просто уходит из реальности и живет потом просто за какого-то в своей реальности, то есть он с этой реальностью уже не связан.
А как перестать думать о том, что возраст уже слишком зрелый, чтобы что-то менять, что уже поздно?
Да, вот когда мы приходим к определенному рубежу, это после 45 лет обычно, то вот этот вопрос о моем возрасте, он просто висит у многих, как дамоклов меч. И они, приходя мне в терапию, они так мне это твердят эти клиенты, что вот вы не понимаете, вам-то не понять, как нам, 50-летним, говорю, на минутку мне 46, давайте оставим вот это вот вы не понимаете, я все прекрасно понимаю. Вот я примерно с вами же, скажем так, в одном поезде и еду. Но как перестать думать о возрасте? Силой воли и характером. Никак вы по-другому не перестанете о нем думать. То есть если вы нагружаете себя этим убеждением, как некой защитой от того, что надо меняться, как некой отговоркой, или даете себе индульгенцию ничего не менять, ну, потому что у меня уже возраст, то, скорее всего, вы в этот момент... ну, себя-то вы успокоили, но вы в этот момент не анализируете, а что происходит вокруг. Потому что, допустим, вы себя убедили, что вам в 50 лет не нужно ничего менять, не переучиваться, не переходить куда-то, не пробовать поздно. Новую профессию. Да. Ну, поздно, да. Но в этот момент вы в свои 50 лет стали вдруг, ну, почему-то старым на своем месте работы. Пришли туда новые сотрудники или новый руководитель, которому 35. И все 50-летние ему кажутся дедами и бабками, и не готов он у себя в голове ничего менять. И стало быть, вы вошли в конфликт с внешними обстоятельствами, вы не отследили эту изменяющуюся реальность. И стало быть, как только вас подведут к тому, что вы уже бабуля, идите на пенсию или там дедуль, да, то вы почувствуете несправедливо обиженным себя. Вам будет очень больно. Когда вы уйдете с этой работы, вы будете очень долго проживать практически как ПТСР, вот эту вот свою апатию, свою обиду на то, как с вами поступили, да, свое нежелание снова что-то делать. У вас будет возникать очень много сопротивления, которое вам придется отработать. Поэтому тут очень важно задать себе вопрос, действительно ли возраст это является таким препятствием для меня, которое я не смогу преодолеть? Что я могу? Есть же ведь, понимаете, профессии, которые с возрастом только... дают вам только преимущество. Возраст будет вашим преимуществом в этих профессиях.
Какие это профессии?
Ну, давайте, например, я возьму свою профессию. Представляете, мне бы было 25 или 30 лет сейчас, и ко мне бы приходили люди, которые 50, они бы могли мне довериться, они могли бы смотреть на меня как на равную. Нет. Я вообще считаю, что у меня такая профессия, я чем старше буду становиться, тем больше мне будут хотеть платить. Совершенно точно.
Прям как вино
дорогое,
потому
что у меня будет формироваться вот эта вот такая, знаете, образ мудрой такой вот фигуры.
Опыт.
Практически родительской, да, вот такой вот покровительственной, которая, естественно, она будет привлекать и молодых, и возрастных вообще любого возраста. Да? Врачи те же самые, да, там возраст совершенно не является помехой. Это вот просто, если там врачу, например, до 30 лет, хирургу, то у людей они опасливо начинают задавать вопрос, а сколько лет вы, так сказать, в этой профессии находитесь, или там анестезиолог какой-нибудь. А есть профессии учителя, где возраст только является преимуществом, потому что мы здесь что работает? Такая история, что да, уставать-то мы устаем, когда становимся старше, но это немножко тема другого эфира, да, как сохраняться и физически, в том числе, в возрасте. Но ученик, например, даже старшеклассник и учитель, который только закончил вуз, или там ему до 30 лет, им очень сложно взаимодействовать. Им очень сложно взаимодействовать. Я помню это по себе. Я работала в школе, когда мне было до 25 лет. Это невероятный просто труд. Когда ты возрастной, Тот же самый ученик, даже если это хулиган, у него работают определенные внутренние механизмы. Он заранее уже тебя чуть-чуть побаивается, чуть-чуть уважает. Нужно только научиться давить на нужные кнопки. Да. Да? Поэтому есть целая куча работ. Даже если вы не имеете там какого-то педагогического и такого образования, но можно посмотреть, а в какой сфере ваш возраст будет вашим преимуществом. Даже люди, которые ищут персонал, чарщики, ну, 25-летний чарщик, он, конечно, активный, но у него ведь емкость его интеллекта, опыта и психики настолько мала, что он многих специалистов просто не способен найти и оценить. А тот, которым 50 плюс, 60, они способны топ-менеджеров искать и оценивать на минутку.
Мария спрашивает: добрый день, папе 59, всю жизнь на одном месте, боится менять работу, хочу ему помочь советом, но не знаю, каким, подскажите, как быть, спасибо.
Папе 65?
59.
59. Угу. Я думаю, что в вашем случае, вы же его дочь, угу. И в вашем случае, наверное, просто с ним почаще об этом говорить. И говорить по принципу, что я на твоей стороне, и я считаю, что стоит пробовать. Но играть в психотерапию не стоит, потому что, во-первых, в таком возрасте, если человек сам к психологу не пришел, переубедить его невозможно. А во-вторых, вы его дочь, и, скорее всего, вы всегда для него будете та, лучше которой он все знает, а вы как бы та самая малявка, которая, так сказать, еще поживи с моё, а потом будешь меня учить. И поэтому здесь просто с ним об этом разговаривать и говорить, что да, понятно, что ты сомневаешься, но если у папы нет только, понимаете, вот этого, так сказать, скрытого желания, ну, например, он так устал или так получил какой-то где-то негативный опыт, что он и не хочет уже работать, не хочет никуда переходить и переучиваться. Угу. И тогда здесь, конечно, сначала нужно разобраться с его этим бессознательным сопротивлением, потому что он будет каждый раз доказывать, что и нет для него никакой хорошей работы.
А нам пишут: работа не должна устраивать, это не пикник на Бали, работа – это способ зарабатывания денег. Вот сидят дилетанты, ничего не умеют, я им честно говорю, что они бездари и премии не получат. Разве это буллинг?
Конечно, в чистом виде.
Угу. И предлагают нам не трогать папу, ему до пенсии недолго осталось.
Ой, вот это слово «пенсия», знаете, в театре кукол имени Образцова, я не знаю, как в этом сезоне, я не смотрела, но несколько сезонов подряд с гигантскими аншлагами «билетов не купить» идет спектакль, называется «Я Сергей Образцов». Это просто потрясающая история, там играет один артист, и много артистов, которые, значит, играют кукол. И вот там есть почти в самом конце есть одна фраза, которую произносит вот этот вот уже такой стареющий Сергей Образцов. Он говорит: вот это вот провожают на пенсию. А что нас туда провожать-то, как в последний путь? То есть нас туда провожают, и мы там что, должны все, так сказать, в сторону кладбища смотреть? Он как-то это очень смешно сказал, я не могу повторить так, как он сказал. Но суть очень точная. Вот это вот ему до пенсии недолго осталось, а дальше что? Грядки полоть, и все, и в этом смысл заканчивается.
Да, сидеть дома, смотреть телевизор.
Ну вот вы представьте просто себе такую перспективу. Вот я себе просто когда представляю, что у меня есть некая пенсия, я больше нигде не могу себя проявить, я больше нигде не могу что-то для себя взять и заработать и подтвердить свою самостоятельность и независимость, мне становится внутри очень плохо. Я не знаю, как там этому папе и другим мужчинам и женщинам, да, которым говорят: да тебе до пенсии недолго осталось. Но пенсия... это, вы знаете, это может быть серьезной психологической проблемой, если так ее воспринимать.
Я так устала, еще у меня болит голова, чтобы менять работу, пишет Владимир. Ну, всегда, мне кажется, вот люди, которые боятся, да, они будут какие-то отговорки находить, почему им это сейчас в моменте не нужно.
Ну, это вот я устала, у меня болит голова, это все такая жертвенная вот эта вот позиция. Ну, болит, устал, ну, так не меняйте.
Лен, но все-таки, если работу устраивают, все нормально, все в порядке, коллектив замечательный, зарплата есть, развитие, ну, какое-никакое есть. Все равно нужно менять такую работу? Нужно с такой работы уходить?
Если вы хотите делать карьеру, да, тогда вам нужно каждые 7-8 лет задумываться о том, чтобы у вас либо появлялась новая должность с еще большими перспективами, большей ответственностью, большей оплатой и прочим, либо в рамках данной компании вы должны брать на себя какую-то другую ответственность, просить другую работу и просить именно дать себе новые задачи именно для того, чтобы изменилось то, чем вы занимаетесь.
А вот если мы приходим на новую работу, есть какой-то, на ваш взгляд, период, срок, когда мы можем понять, что эта работа нам подходит, а на ней стоит оставаться, и там все отлично?
От одного дня до 6 месяцев. Выбирайте свою норму чувствования и доверия себе сами.
Ну, в принципе, для этого нам, мне кажется, и дан испытательный срок, да, чтобы мы понимали.
Ну, в том числе, да.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Мы сегодня обсуждали тему, как решиться на смену работы вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Лен, спасибо, было очень интересно. Напомните, пожалуйста, ваш телефон. телеграм-канал?
Мой телеграм-канал звучит так. Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова.
Он, кстати, указан в анонсе к сегодняшнему эфиру, и Елена там выкладывает все наши эфиры. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».